Текст, который мы будем с вами сегодня разбирать, находится в 2 Коринфянам 6 главе. И мы будем с вами читать с 14 стиха по 7 главу 1 стих. Это один из тех случаев, где разделение глав, по моему мнению, неудачно сделали, когда разделяли главы и стихи. Ну, давайте мы с вами прочитаем этот текст. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Апостол Павел пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». В наше время люди очень хорошо знакомы с термином «инфлюенсер». Наверняка вы слышали. Это происходит от английского слова «influence». «Influence» – это значит «влияние». Кто такой инфлюенсер? Это человек, который смог каким-то образом завоевать аудиторию. Чаще всего это сегодня происходит онлайн. И теперь этот человек формирует мнение этой аудитории, формирует предпочтение этой аудитории и зачастую даже поведение. Вы знаете, многие хотели бы стать инфлюенсерами. Многие думают, что ну вот надо поставить какие-то видео, и миллионы людей будут смотреть меня, будут слушать. А если миллионы людей смотрят и слушают то, что я выставляю, что происходит? Там происходит так называемое слово монетизация. Тебе за это начинают платить. И эти люди думают, что я вот сейчас начну зарабатывать через это деньги, но на самом деле далеко не у всех это получается. Более того, скажу, у абсолютно малого числа людей это получается. Это похоже больше на свой случай, как один человек, он стал инфлюенсером, когда его с завода уволили во время ковида. И он просто решил выставлять такие комические короткие видео, когда что-то делают, но очень нагроможденно. Он показывает, говорит, все просто можно сделать. Заработал себе огромную аудиторию. И те, кто завоевали, как я сказал, большую аудиторию, они зарабатывают большие деньги, но я думаю, деньги здесь даже не самое важное. Самое главное, что эти люди оказывают огромное влияние на умы людей, которые их смотрят и которые их слушают. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что каждый из нас, абсолютно каждый из нас, находится под влиянием какого-то инфлюенсера. Каждый из нас. Это влияние приходит в наши дома. Инфлюенсер распространяет свои идеи. И если это не библейские идеи, а чаще всего они не библейские, если мы слушаем просто каких-то людей, то они очень влияют разрушительно. И, к сожалению, очень часто люди больше доверяют мнению этих инфлюенсеров, чем тем, кто рядом. Хотя термин «инфлюенсер» – это достаточно новый термин, сам по себе феномен влияния или «инфлюенс» уже стар как мир. Инфлюенсеры существовали всегда и оказывали влияние всегда, просто сейчас это стало гораздо легче с интернетом. То есть раньше, если кому-то нужно было оказать какое-то влияние, тебе нужно было физически там присутствовать, чтобы оказывать влияние на людей. Так вот, текст, который мы с вами прочитали, чаще всего толкуется неверно. В каком смысле? Люди берут его без контекста и говорят, что этот текст говорит о том, что нельзя жениться на неверующем. И я не хочу сказать, что это неправильный принцип, это абсолютно верный библейский принцип. И этот текст можно применить таким образом, но изначальный замысел Павла не в этом. Также этот текст не говорит о том, что нужно перестать работать с неверующими людьми, как некоторые говорят. Ну, здесь же сказано, не преклоняйтесь, не работайте с неверующими людьми, не стройте с ними никакой бизнес. Также Павел здесь не говорит о том, что верующему человеку нужно оставить неверующую супругу, если они уже женаты, если человек уверовал. Опять же, это было такое, даже в Коринфе такое было, помните, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, они говорили, если уверовал человек, нужно оставить неверующего, нужно уйти от него, что у нас общего. Нет, Павел как раз в 1 Коринфянам говорит, если он согласен жить с тобой, оставайся, живи с ним. Ну и, конечно же, Павел не говорит здесь, что нужно уйти от общения с неверующими и перестать как бы с ними каким-то образом ассоциироваться, тем самым не иметь возможности благовествовать, потому что мы понимаем, что это наша цель – быть здесь и благовествовать. Какой же смысл тогда Павел вкладывает в этот текст? А посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть раньше, на 6 главу, 12 стих. У меня, кстати, этих текстов не будет здесь на экране. 6 глава, 12 стих, Павел говорит, вам не тесно в нас. То есть он говорит, мы открыты к вам. Чуть раньше он говорит, мы отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено или широко открыто. Но 12 стих, но в сердцах ваших тесно. В разное возмездие, говорю как детям, распространитесь, буквально откройтесь. Откройте свои сердца и вы. И интересно, что в 7 главе, во 2 стихе апостол Павел как бы продолжает эту же идею. Смотрите, он говорит, вместите нас или откройте для нас свое сердце. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корости. Так вот, друзья, вот текст, который мы с вами прочитали с 14 стиха 6 главы по 7 главу 1 стих, он идет в контексте о том, о чем Павел говорил. И этот текст говорит, что мы не должны преклониться под чужое ярмо, что это значит, мы должны выйти, или что они должны были, коринфяне, выйти из-под влияния этих инфлюенсеров и открыть свое сердце влиянию Павла снова. Когда-то он имел на них влияние, а теперь он не имеет. Он говорит, откройте свои сердца, уйдите из-под влияния этих людей. Сегодня это повеление звучит каждому из нас. Дорогой друг, не преклоняйся под чужое ярмо с неверными. Неверный – это буквально неверующий. Почему? Если ты допустишь мирскому мировоззрению или мирским идеологиям влиять на твой разум, то ты тем самым осквернишь себя и разрушишь свои отношения с Богом. Дорогой друг, уйди. Не преклоняйся под чужое ярмо с неверным. Хорошо, скажете вы, ну а что же нужно сделать, чтобы не преклониться под чужое ярмо? Или как не допустить мирскому мировоззрению повлиять на мой разум? И я хочу сегодня с вами поделиться тремя шагами, которые Павел говорит нам здесь. Три шага, чтобы не допустить мирскому мировоззрению влиять на наш разум. Первый шаг. Нам нужно вообще понять, в чем заключается ярмо. Если он говорит, не преклоняйся под чужое ярмо, мы, когда читаем этот текст, для нас он не совсем понятен, что это значит. Так вот, первый шаг, нам необходимо вообще понять, что это значит или в чем заключается ярмо. Ну, первый, наверное, вопрос, который возникал у меня, что такое ярмо вообще? Я, конечно, знаю, что здесь наверняка есть люди, которые знают это, поэтому не подумайте, что я хочу вас обидеть, но я нашел специально даже картинку. Картинку, что такое ярмо. И, надеюсь, нам ее покажут. Ярмо выглядит вообще интересно. Это такая дубина, видите, большая. и у нее есть два кольца, в которую запрягали двух животных. Двух животных. Даже есть вторая картинка, я нашел фотографию, специальную фотографию. Вот смотрите, это не маленькая какая-то палочка, это два конкретных быка, которые идут и идут вместе. Ярмо дает им возможность как бы вместе совершать эту работу. Вы, кстати, можете увидеть, что там эта фотография была сделана не... Там есть... У меня, фотография была сделана, там человек в соломенной шляпе. То есть это не во времена Христа, еще было сделано не во времена Павла. Это уже более современная фотография, недавняя. Но идея остается та же самая. Ничего не изменилось. В чем же проблема, чтобы быть под чужим ярмом? Слово «под чужим ярмом» или... буквальное греческое слово, оно означает быть неравномерно запряженным в ярмо. В английском оно чуть-чуть яснее звучит unequally yoked, неравномерно запряженное в ярмо. Это когда в одну упряжку, в одно ярмо запрягаются животные разной породы. Кстати, это повеление еще было в Ветхом Завете. Книга Второзакония, 22 глава, 10 стих говорит: «Не паши на вале и осле вместе». В чем проблема, когда два разных животных запряжены? Что сложного? Я нашел еще одну картинку, друзья, где как раз вол и осел запряжены вместе. Посмотрите на вола и на бедного ослика. То есть у них есть эта дубина, которая их держит вместе. Но насколько они разные? Наверняка те из вас, кто видели когда-то, как шагает вол, у вола шаги такие медленные, размеренные. И вы видели, если вы видели когда-либо, как шагает осел, то он семенит так, и идет осел. Да? Вот представьте, запрягли вола и осла вместе. Либо в волу нужно будет напрягаться, чтобы тянуть с собой осла, и осел бедный будет за ним тащиться, пытаться семенить. И в итоге, смотрите, что получится. В итоге получится, что они будут идти с разной скоростью всегда. Оба животных будут работать на износ. Борозда, которую нужно будет делать, никогда не получится прямой, потому что будет постоянно, вол будет постоянно тянуть в одну сторону, осел будет тормозить, и он будет его пытаться тянуть, не получится. Но есть еще чуть больше глубины в этом всем. В Ветхом Завете повеление в отношении вола и осла дается в контексте, чтобы не сеять два типа семян на одном поле, не носить одежду из разных нитей. Это было для того, чтобы показать, что Божий народ отличается от народов, которые окружали. Это был своего рода образ отделения и чистоты, напоминающий народу Божьему, что они не могут смешиваться ни социально, ни религиозно, никаким образом с народами вокруг. Возвращаясь к нашему тексту, где Павел говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо, то есть не становитесь либо волом, либо ослом вот в этой упряжке. О чем здесь говорит Павел? Понятное дело, что он не пишет уже о волах и ослах, потому что Коринфянин на тот момент, он нигде не говорит, что вам нужно пахать так, чтобы у вас не было вола и осла. Нет. Нам нужно вспомнить, зачем Павел пишет второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам было написано Павлом, чтобы защитить свое апостольство. Потому что после того, как апостол Павел покинул Коринф, он там пробыл 18 месяцев, ушел из Коринфа, пошел дальше проповедовать, туда пришли другие учителя, которые также называли себя апостолами. И они стали оказывать очень негативное влияние на коринфян. И вот для того, чтобы завоевать внимание коринфян, что им нужно было сделать? Эти лжеапостолы, лжеучителя. Им нужно было разрушить авторитет Павла. Поэтому они говорили: «Павел? Да кто такой Павел? Да вы смотрите, он постоянно меняет мнение». Это, кстати, о чем Павел пишет в первой главе второго послания к Коринфянам. Он говорит: вот вы говорите у него то да-да, то нет-нет. Потом они говорят: Павел, да посмотрите на него, он же невзрачный, неприглядный. Его речь проста, невнушительная. Это второе послание к Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Они говорят: так как некто говорит в посланиях, он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Потом они говорят: а да Павел вообще не апостол. Смотрите, он же с вас даже деньги не брал. Что это за апостол такой? Пришел, проповедовал, и даже с вас деньги не брал. К большому сожалению, умы коринфян уклонились от истины. Они уклонились от того Евангелия, которое проповедовал Павел, и поддались влиянию этих инфлюенсеров, которые пришли туда. И поэтому они не только перестали верно думать о Павле, они перестали видеть верно картину освящения. Мне очень нравится, как один комментатор пишет в своем комментарии: среди коринфян их служение или служение лжеучителей привело к нравственному разложению, возникшему вследствие принятия ценностей неверующих. Лжеучители вовлекли членов церкви в мирской образ жизни неверия. Это то, чему они поддались. Именно поэтому Павел прямо перед нашим текстом и сразу после него говорит, как мы с вами прочитали, коринфяне, мы говорили вам открыто обо всем. Это 2 Коринфянам 1, 6 глава 11 стих. Я, кстати, привожу этот текст в новом русском переводе, потому что звучит чуть более понятно. Он говорит: мы проявляли к вам чистосердечную любовь, мы так любим вас, но вы не проявляете ответной любви к нам. Я обращаюсь к вам как к своим детям. Также откройте и вы в ответ ваши сердца. Второй стих 7 главы, мы уже читали его. Откройте для нас ваши сердца. Мы ведь никого не обидели, никого не разорили, ни от кого не искали выгоды себе. Буквально Павел говорит: коринфяне, вы встали под ярмо, которое не ваше. Вы впряглись с неверными, или буквально с неверующими. Вы открыли себя их влиянию, а от нас себя закрыли. Перестаньте быть впряженными в ярмо с неверующими. Перестаньте быть под их влиянием. Интересно, чуть дальше в этом послании. В 11 главе, в 4 стихе Павел пишет: если к вам кто-либо приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы возвещали, или если вы получаете не того Духа, которого вы уже получили, или не ту радостную весть, или не то Евангелие, которое вы уже приняли, он говорит, то вы все это прекрасно терпите. Как вы это можете делать? Чуть дальше в этой же главе, в 5 стихе, он говорит: я не думаю, что я чем-то хуже этих ваших, он их называет сверхапостолов или суперапостолов в кавычках. И здесь интересно, он как бы это приводит все в таком достаточно саркастическом тоне. Он говорит: может быть, я не так красноречиво говорю, но у меня есть знания. Впрочем, мы все вам показали со всей очевидностью. Может, я согрешил, принижая себя, чтобы возвысить вас, потому что возвещал вам радостную весть или Евангелие Божие, не беря за это никакой платы. Он говорит: может быть, я в этом согрешил. И дальше в 11 главе 19 стихе он говорит: вы с удовольствием терпите глупцов. А ведь вы такие умные, говорит Павел, да? Вы терпите глупцов, такие умные. Павел говорит: перестаньте быть впряженными под чужое ярмо с неверующими людьми. Перестаньте быть под их влиянием. Для того, чтобы понять, что такое чужое ярмо, нам нужно понять, а что это сегодня для нас означает. Как я впрягаюсь в то, что полностью препятствует моей духовной работе? Потому что мы понимаем, что в тот момент коринфяне, когда они встали под влияние лжеучителей, они не могли больше проводить никакую духовную работу. Что препятствует моему духовному росту? Что препятствует моему служению сегодня? Мы уже отметили это, что сегодня мы все подвержены влиянию разных инфлюенсеров. И, к огромному сожалению, большинство из них – это абсолютно не библейские, мирские идеи, которые просто постоянно бомбардируют наш мозг. Что такое небиблейская идея? Иногда люди говорят: ну, небиблейская идея – это просто нейтральная идея, она как бы ни на что не влияет. Но я вам скажу такую вещь. Мне очень понравилось, когда Кен Хэм здесь был, помните, они семинар проводили вместе с астронавтом. Он сказал, что не существует такого понятия, как нейтральная истина. Такого понятия просто нет. Если это не библейская идея, тогда она будет антибиблейской идеей. Нет такого, что это вот библейская идея, а это просто нейтральная идея. Если эта идея не поддерживает Писание, она идет против Писания. И поэтому, когда мы слушаем какого-то очередного психолога, который говорит, как любить себя, как превозносить себя, то это не просто не библейская идея, друзья. Это идея, которая идет против Бога и Его Слова. Молодые люди, когда вы сегодня слушаете подкасты разных людей, смотрите их, которые говорят вам, что исследовать свою сексуальность – это нормально. Нормально жить до брака. Нужно же все испытать, как же. Нормально, все же люди так живут. Это не просто нейтральная идея, друзья. Это антибиблейская идея. Когда вы думаете о том, как строить свою семью, как воспитывать детей, как вообще быть в семье, и вы поддаетесь влиянию тех, кто говорит, вы знаете, Библия уже давно устарела в вопросах воспитания семьи, строительства семьи и воспитания детей. Уже существуют гораздо более важные источники, которыми вы можете воспользоваться в отношении семьи. Есть гораздо более важные разработки, и вам нужно следовать им. Тогда у вас все будет хорошо. Если вы идете за ними, вы впрягаетесь под чужое ярмо. В ярмо с неверующими это приведет к вас нехорошему, потому что это не библейские идеи, это антибиблейские идеи. Но есть один, наверное, я когда думал об этом, есть один из таких очень сложных моментов для нас, для пасторов. Очень часто мы встречаемся с людьми, общаемся с ними, пытаемся дать библейский совет. И говорим, слушай, тебе нужно поступать вот таким образом. Смотри, что Библия говорит. И человек слушает тебя и говорит, а есть другое мнение. А я слышал, что есть вот такая новость. А я слышал, что вот здесь человек говорит, а вот так можно поступить. А мне вот эта идея больше нравится. Ну что, если она не совсем библейская? Мне это больше нравится. В этот момент я ощущаю себя, как Павел с Коринфянами. Конечно, я знаю, что я не переживал то, что Павел с Коринфянами переживал. Но в этот момент хочется сказать, кого ты слушаешь? Этот человек тебя знает. Этот человек знает, что ты проходишь. Этот человек хотя бы каким-то образом соприкоснулся с тобой. Конечно же, нет. И ты готов слушать его, потому что у него миллионы просмотров или прослушиваний. И ты готов следовать за ним, потому что тебе кажется, что это более приятная идея для меня сейчас. Дорогие друзья, сатана и этот мир хочет, чтобы мы встали в их упряжку. Потому что они знают, что в этом случае мы не просто станем бесполезными в служении. В этом случае наша духовная жизнь будет полностью разрушена. И, к сожалению, к большому сожалению, есть много людей, с кем именно так и произошло. Они встали под влияние неверующих людей. И это разрушило не только их служение, это разрушило полностью их жизнь, духовную жизнь. Сегодня хочу спросить вас. Просто посмотрите на свою жизнь, друзья. Где вы встали или готовы встать под ярмо с неверующими? Может быть, новости и мнение людей играют гораздо большее значение для вас, чем Слово Божье? Может быть, заигрывание с браком с неверующим? Никто из верующих не предлагает. Или никого из верующих не выгонять, пойдут с неверующим, начнут строить отношения. Может быть, отношение к церкви, к служению. Где вы видите, может быть, есть еще небиблейские инфлюенсеры, которые влияют на вас сегодня? Посмотрите, друзья, потому что это очень опасно. Это то, что говорит здесь Павел. Он говорит, не подвязайтесь, не вставайте под это ярмо. Не будьте под этим ярмом с неверующими людьми. Но, друзья, это только первый шаг. Нам нужно понять, в чем заключается это ярмо. Но есть и второй шаг. Второй шаг для того, чтобы не допустить мирскому мировоззрению влиять на наш разум. Во-вторых, нам нужно увидеть абсурдность этого ярма. Посмотрите, как Павел это описывает в 14 стихе. Он говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И затем он говорит, ибо, или потому что, какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы, храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Заметьте, что Павел называет этих учителей, которые туда пришли и начали соблазнять коринфян, он их называет их неверными или буквально неверующими. Почему он их так назвал? Мы уже читали этот стих из 2 Коринфянам 11:4. Он говорит, если кто к вам приходит и возвещает вам не того Иисуса, которого мы возвещали, или если вы получаете не того духа, какого вы уже получили, или не ту радостную весть, или не то Евангелие, которое вы уже приняли. Он говорит, как вы это прекрасно терпите? Как вы можете это принимать? Но интересно, что сразу же после повеления не преклоняться под ярмо, Павел показывает абсурдность такого общения, абсурдность такого сотрудничества пятью риторическими вопросами. Первый вопрос, он говорит, какое общение праведности с беззаконием? Вот это слово «общение» – это греческое слово «кайнония». Наверняка вы уже когда-то его слышали. Вот словом «кайнония» описывается церковь часто в Новом Завете. Описывается то, что мы являемся связующими такими людьми, связаны вот этим общением в церкви. Такое отношение, которое включает в себя и общие цели, и действия. И Павел говорит, какое же у вас есть общение, или вот эта кайнония у праведности с беззаконием? Какой ответ на этот вопрос? Абсолютно никакого. У нас нету ничего общего. Или у праведности с беззаконием нет ничего общего. Второй вопрос. Что общего у света с тьмою? Общее, кстати, извините, общее, это как раз вот здесь вот общее слово кайнония используется. А общение там было, он чуть-чуть другое слово использует. Он говорит, когда мы имеем общие цели и действия. А здесь вот общее, это греческое слово кайнония, где включает в себя общность, включающая близкие отношения. Какая общность у нас? Что у нас общего? Или что общего света с тьмою? Одно всегда будет вытеснять другого. Нет такого, чтобы свет и тьма были вместе. Поэтому ответ – никакой общности. Какое согласие между Христом и Велиаром? Слово «согласие», слово, опять же, греческое «symphonesis» или «симфония», «гармония». Павел говорит, какая гармония может быть между Христом и Велиаром? Что у них может, в чем строится симфония может? Христос и Велиар, кстати, Велиар – это древнее иудейское имя сатаны, оно только единственный раз употребляется здесь в Новом Завете. А в Ветхом Завете, в переводе в Септуагинте, оно употреблялось несколько раз в отношении как раз сатаны. Но Христос и Велиар не имеют ничего общего, имеется в виду никакого согласия между собой. У них нет никакой гармонии. Четвертый вопрос. Какое соучастие верного с неверным? Если первые три вопроса мы видим, они указывали на то, что верующие и неверующие имеют разные нравственные ценности. Они принадлежат к разным духовным сферам и служат разным господам. То теперь апостол прямо говорит, у верующих и неверующих нет общего участия в Божьем даре духовной жизни. То это слово «соучастие» – это буквально часть чего-то, быть частью чего-то. Братья и сестры, у нас в духовной жизни нет ничего общего, у нас нет никакой части с неверующими людьми. Они духовно мертвые, мы живые. У нас нет общего с ними ничего. Мне нравится, как еще один комментатор пишет здесь, он говорит, подобно тому, как в упряжке различие между двумя несоответствующими друг другу животными не позволяет им тянуть ярмо одинаково и с одинаковой силой, также немыслим и союз между светом и тьмой, между Христом и Велиаром, между язычниками и верующими в их повседневной жизни. И апостол Павел завершает эту серию вопросов еще одним вопросом. Какая совместность храма Божия с идолами? Или совместность, совместимость? Никакой совместимости между храмом Божиим и идолами. Я когда это читал, вспомнил один пример. Помните, в Ветхом Завете, в первой книге Царств, в пятой главе, филистимляне захватили ковчег Божий. И когда они захватили ковчег, они сказали: о, у нас есть еще один Бог. Поставим его в храм нашего Бога Дагона. Ну, они ставят его в храм Бога Дагона. На следующий день приходят, и наверняка помните, Дагон лежит лицом вниз. Он говорит: странно, упал. Они поставили назад этого Дагона, уходят, приходят на следующий день. Дагон не просто лежит, у него отсечены голова, руки, рассечен полностью. Бог и идолы несовместимы. У них нету никакой совместимости. И Павел задает эти вопросы для того, чтобы показать, насколько абсурдно, неразумно впрягаться в ярмо с неверующими. У нас нет ничего общего, друзья. Наши интересы абсолютно разные, мы абсолютно несовместимы для духовной работы. Как раз вот здесь я хочу сказать, духовной работы мы несовместимы. Именно поэтому Павел говорит: какая у вас совместность? Никакой, абсолютно. И, кстати, одна из самых ярких причин для противостояния мирскому мировоззрению – это понимание того, кто мы во Христе. Смотрите, как Павел делает вывод после вот этих пяти вопросов. Он говорит: какая совместность храма Божия с идолами? И затем он говорит: ибо, или опять, потому что вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Осознание того, что Бог живет в нас, потому что мы его храм, должно постоянно побуждать нас уходить от любого влияния этого мира. У нас нет ничего общего с этим миром. Мне очень нравится, как Павел, он уже писал об этом в 1 Коринфянам 6 главе, 19 стихе. Помните, он говорит: не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога? И дальше он говорит: и вы не свои. В послании Ефесянам Павел также пишет: вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ни себе, ни идолам, ни общению с идолом, ни влиянием от неверующих людей. Вы не свои Богу. Послание к Римлянам 6 главе 11 стихе Павел говорит: так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И поэтому говорит: и так да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху орудия неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши в орудии Богу праведности, в орудии праведности. Дорогой друг, если ты спасен Христом, твоя упряжка в ярмо с неверующими, или, я бы так сказал, подчинение твоего разума влиянию неверующих, их мировоззрению, это то же самое, как пытаться соединить свет с тьмою. Невозможно. Или соединить огонь и воду. Невозможно. Они несовместимы. Одно всегда будет вытеснять другое. Я всегда вспоминаю, раньше, когда делали евангелизационные проекты, некоторые церкви считали, что нужно сделать такой евангелизационный проект, чтобы, ну, показать, что мы не лыком шиты, да, что вот как пастор Алексей говорит, что нам, ну, нужно, чтобы увидели, что вот мы вот выступаем, так выступаем. Так что делали? Для того, чтобы выступать, часто брали и нанимали неверующих людей там концерты проводить какие-то. Или выступали, чтобы они. И вот интересно было смотреть. Они пошли там, покурили где-то за сценой. Потом вышли, сыграли. Потом вышли, поматерились. Я как-то смотрел, думал, что происходит вообще? Мы что здесь делаем? Какая у нас общность с этими людьми? Как мы можем это дело делать совместно? Каким образом мы духовную работу, благовестие можем делать с неверующими людьми? Вообще никаким образом. А теперь подумайте человека, который думает о том, чтобы жениться на неверующем. Представьте, это не то, чтобы даже быть, знаете, впряженным в одно ярмо. Вот одно ярмо, хочешь не хочешь, нужно идти вместе. А здесь один человек в небо хочет взлететь, а другой под воду. Как, каким образом вообще даже двигаться дальше? Да вообще нереально. Нереально, друзья. Подумайте, это же просто даже нереально. Именно поэтому Павел здесь говорит, это абсурдно, абсурдно. Дорогой друг, как ты себя чувствуешь, когда находишься под влиянием этого мира? Что на самом деле происходит в твоем разуме? И что одерживает победу? Потому что я знаю, что мы все в какой-то степени находимся под влиянием этого мира. Я хочу, чтобы ты запомнил сегодня, что ты не можешь быть и там, и там. Ты не можешь быть и в свете, и во тьме. Ты не можешь быть и в храме Божьем, и с идолами. Так не работает. Если ты преклоняешься под ярмо неверующих, ты однозначно окажешься там же, где оказались коринфяне. А где они оказались? Если посмотреть вообще коринфянам послание, первое послание коринфянам, второе послание коринфянам, они оказались в грехе. Помните, у них начались разделения. Они оказались в непослушании слову, в гордыне. И все это привело к серьезнейшему упадку в этой церкви. Но это два шага, друзья. Это первые два шага – понять, в чем заключается ярмо. И второе – увидеть абсурдность этого ярма. Но есть еще третий шаг. Третий шаг – очистить себя. Или можно еще сказать, сбросить с себя это ярмо. Очистить себя от этого ярма, сбросить с себя это ярмо. Посмотрите, как апостол Павел завершает этот текст. Он говорит, в 16 стихе говорит, «Ибо вы храм Бога живого, и, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, или дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вы знаете, понимание того, что из себя представляет ярмо, и очевидность его абсурдности еще не останавливает влияние мирского мировоззрения на ваш разум. Вы можете сколько угодно говорить, что «Ой, да, такое плохое влияние оказывает». Вы можете сколько угодно говорить «Ой, да, это абсолютно абсурдно, это несовместимо». Но для того, чтобы не оказаться под этим влиянием, необходим еще один шаг. Смотрите, как апостол Павел, цитируя Ветхий Завет, показывает положение верующего во Христе. И он говорит, что вы – храм Бога живого. Вы являетесь храмом того, кто ваш Бог. Он дальше цитирует требования из Ветхого Завета к тем, кто является народом Божьим. Он говорит, выйдите. Кстати, это все цитаты, специально, очень точно подобранные Павлом. «Выйдите из среды их, отделитесь», да, 17 стих. «Не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, вы будете моими дочерьми, сынами и дочерьми». Вы знаете, Ветхий Завет приписывал очень строгие правила в отношении того, как люди могли приближаться к Богу. И нарушение этих правил влекло очень серьезные последствия. Я только несколько примеров хочу привести. Вот вспомните, когда народ израильский пришел к горе Синай. И Бог говорит, я сойду на эту землю, но прежде чем я сойду, во-первых, вам нужно там очиститься было. Потом, говорит, нужно было провести определенную черту вокруг горы. Если, говорит, кто-то зайдет за эту черту, даже животное, нужно было поразить. Бог поразит. Вспомните Моисея, кратчайший человек на земле. общался с Богом лицом к лицу. Но в один момент он не явил святость, так как Бог сказал ему. Вместо того, чтобы подойти и сказать скале, Моисей решил, что я знаю лучше. И он ударил по скале. Один раз вода не потекла, он ударил второй раз, потекла вода. Но после этого Бог сказал, так как ты не явил святость мою, ты не войдешь в землю. Моисей потом умолял Бога, много написано, он просил, чтобы Бог дал возможности ему войти в землю. Бог сказал нет. Очень строго. Надав и Авиуд. Помните двух таких мужей? Они решили, что они могут зайти в храм, в скинию на тот момент, так, как они посчитали. С тем огнем, который они посчитали правильным. Бог поразил их. Оза, ковчег, надо поддержать, чтобы не упал. Как один говорит, он посчитал, что он святее, чем земля, на которую упадет этот ковчег. Бог очень серьезные требования предъявляет к тому, как люди могут приближаться к Нему. Но интересно, что в Новом Завете Бог не изменился. Бог все так же свят, и Бог все так же требует святости от своих детей. Первое послание Петра, 1 глава, 15 стих говорит, «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Будьте святы, говорит Петр. И здесь Павел говорит в первом стихе, да, в первом стихе 7 главы. Я, кстати, специально привел два перевода, потому что, опять же, в нашем синодальном переводе, наверное, не так ярко это звучит. Посмотрите на перевод, новый русский перевод. «Итак, возлюбленные, раз нам даны такие обещания», или обещания, которые он описывает чуть раньше из Ветхого Завета, «давайте же очистим себя от всего, что оскверняет наше тело, наш дух, завершая или доводя до завершения наше освящение в благоговении перед Богом». Понимая, что Бог требовал святости от своего народа для того, чтобы ему иметь общение с ним, Павел говорит, что мы должны тоже очистить себя от всего, что оскверняет нас. И здесь я хочу обязательно оговориться. Друзья, это не попытка достичь своей собственной святости или заработать спасение своими делами. Нет, нет, нет. Вот здесь, когда Павел говорит «очистим себя», это яркое подтверждение того, что Бог уже произвел в нас свою спасающую работу, что мы хотим очищаться, что мы хотим освящаться, мы хотим приближаться к Богу, мы хотим идти к Нему. Интересно, все послание к Коринфянам Павел своего рода его строит таким образом, чтобы они могли проверить себя и посмотреть, а у меня есть то, что мне нужно. Даже чуть раньше, в этой, в 6 главе, в 1 стихе, смотрите, как Павел пишет. «Мы же, как поспешники или сотрудники, сработники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не была принята вами тщетно». Не тщетно была принята вами. Интересно, да? То есть в какой-то момент он говорит, может быть, вы не по-настоящему веровали. Очень известный текст из 2 Коринфянам, 13 главы, 5 стих. Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Это своего рода такая проверка. Я хочу освящаться. Но интересно, Павел здесь их называет в 7 главе, 1 стихе, возлюбленным. Он говорит, Бог возлюбил вас, Бог вас спас. Но при этом он говорит, что истинно верующий, возлюбленный, будет очищать себя от всякой скверны тела и духом. Он будет очищаться не только внешне, он будет очищаться внутренне, полностью, целиком, не как фарисеи. Помните, фарисеи, они внешне выглядели очень набожными, религиозными. Внутри полностью испорченные. Вопрос возникает у меня. Что же нужно делать? Что же нужно делать, чтобы очистить себя от всякой скверны? Как очиститься? Потому что я думаю, что это самый важный момент. Если он говорит очистить, как это сделать? Здесь у меня есть три важных напоминания, друзья, как очиститься от всякой скверны. Ну, во-первых, Христос должен быть твоим спасителем. Как мы сказали, очищение от скверны, освящение – это не попытка заработать спасение. Христос должен быть твоим спасителем. Интересно, чуть раньше, в 4 главе, в 5 стихе, смотрите, как Павел пишет, 2 Коринфянам 4:5, он говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог осветил. Мы никогда не сможем увидеть славу Божью, если мы не озарены познанием Иисуса Христа, если мы не знаем Христа Иисуса. В другом послании, в Римлянам 6:20, мы читаем, «Вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Прежде всего, мы должны стать рабами Богу через Иисуса Христа. Тогда плод будет святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех, известный стих – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Именно поэтому здесь я хочу задать вопрос абсолютно каждому. Друзья, я знаю, что, находясь в церкви, мы можем подумать, что ну, я в церковь хожу всю жизнь. Вообще родители меня водят в церковь с самого детства. Но при этом, находясь в церкви, ты можешь не знать Христа. Ты можешь не просто находиться под чужим игом. Это твое иго. С неверующими – это то, куда ты идешь. Ты с ними по одной дороге идешь. Тебя не тянет в другую сторону. Они тебя не пытаются утянуть. Это то, с кем ты идешь. Это нормальное иго для тебя. Даже находясь в церкви. Если Христос не твой спаситель, если ты не принял Христа. И поэтому я хочу, чтобы каждый сегодня посмотрел, а Христос мой спаситель, а я его знаю как личного спасителя. Это первое напоминание. Второе напоминание. Христос не только должен стать нашим спасителем, для освящения нужна радикальность. Нужна радикальность для освящения. Мне очень нравится, как Павел здесь пишет, смотрите, он говорит, «Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому». Это очень похоже на то, как Христос учил в Нагорной проповеди. Помните, в Матфея 5 глава, 28 стих, он говорит, «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». И можно сказать, ну что же делать? Ну, прелюбодействовал в сердце своем. Что дальше? Христос не останавливается. Смотрите, что он говорит. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Ну, конечно, мы понимаем, что Христос не говорил буквально «вырви». Но он говорит, ты должен сделать радикальные вещи. Ибо лучше, говорит, чтобы один из членов твоих погиб, а не все тело было ввержено в гиену. Если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее, сделай что-то радикальное. Потому что лучше было бы, чтобы один из членов твоих погиб, а не все тело было ввержено в гиену. Для того, чтобы очистить себя от всякой скверны, друзья, нам нужно удалить источник загрязнения. Знаете, очень похоже на фильтр. Наверняка у многих у вас есть фильтр для воды в доме. Так вот, если вы через этот фильтр будете пропускать постоянно песок с илом, знаете, как долго ваш фильтр проработает? 2 дня. Вы можете менять его сколько хотите. Для того, чтобы фильтр начал работать нормально, нужно убрать источник загрязнения. Здесь то же самое с нашим влиянием, которое влияние оказывает на нас. Ведь мы же сами даем влияние этим людям. Мы же сами себя подставляем под это ярмо. И Павел говорит, отделитесь, удалите от себя, уберите. Нужно отключить Инстаграм? Отключи Инстаграм. Закрыть YouTube? Закрой YouTube. Новости не смотреть, которые, может быть, тебя вообще уводят не знаю куда. Ну, перестань смотреть новости. Что угодно, друзья. Я не знаю, что конкретно влияет на вас в небиблейской сфере, но Павел говорит, что нужна радикальность. Мы не можем просто сказать, к сожалению, опять я под влиянием этих. Радикально нужно поступить в освящении. Есть еще один момент, который я хочу напомнить. Совершенная святость только во Христе. Смотрите, Павел говорит, что когда мы очищаем себя, то мы тем самым доводим до завершения, как бы он здесь говорит, или завершаем наше освящение в страхе Божьем. То есть мы как бы делаем ту работу, к которой Бог нас призвал. Но, друзья, мы должны никогда не забыть еще одну вещь. Совершенная святость заключена только во Христе. Только во Христе. На этой земле мы никогда не достигнем святости, но только Христос. Именно поэтому верующие должны стремиться к Нему. Мне очень нравится, как А.В. Тозер пишет в своей книге о святости. Он говорит, святость – это Христос, наше освящение, воцарившееся как жизнь нашей жизни. Это Христос, святой, живущий в нас, говорящий через нас и действующий в нас. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе говорит, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». Затем посмотрите, «праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Друзья, совершенная святость только во Христе. Поэтому стремление верующего к святости – это в конечном счете стремление верующего ко Христу. Чем больше вы знаете Христа, чем больше вы готовы жить Христом, смотреть, как Он поступал, думать о том, как я могу реагировать, как Христос, тем больше вы будете освящаться в своей жизни. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели три шага. Три шага, как не допустить мирскому мировоззрению влиять на наш разум. Во-первых, нужно понять, в чем заключается это ярмо. Я очень надеюсь, что сегодня, сидя здесь, вы думаете о том, а где я реально подставляю шею под ярмо с неверующими? Где я реально встаю в эту упряжку? Увидев это, нам нужно понять, насколько это абсурдно. Увидеть абсурдность того, что мы встаем в упряжку с неверующими людьми и поддаемся их влиянию. Ну и, конечно же, это не будет закончено, если мы не сбросим с себя это ярмо, если мы не очистим себя от этого ярма. Дорогой друг, не допусти мирскому мировоззрению, не допусти мирским идеологиям влиять на твой разум, тем самым осквернив тебя и разрушив твои отношения с Богом. Хочу сказать тебе, не преклоняйся под чужое ярмо с неверными. Аминь. Я приглашаю вас. Давайте мы сейчас склоним колени, как мы обычно это делаем, и помолимся. Наш Небесный Отец, мы сегодня пред Тобой. И мы осознаем, что мы можем приходить к Тебе только благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Только Он – наша праведность, только Он – наше освящение и искупление. И благодарю Тебя, что Ты спас нас не по нашим делам и заслугам, потому что никто из нас никогда бы не был спасен своими делами и заслугами. Но также благодарю, Господь, что сегодня Ты через Слово Свое напоминаешь нам, насколько важно нам уйти из-под влияния этого мира. Мирские идеологии, мирское мировоззрение постоянно бомбардирует нас. И я прошу, Господь, сохрани, пожалуйста, каждого из нас, чтобы нам не встать под это влияние, но уйти, очистив себя не только внешне, но и внутренне, как мы читали, и душа, и тело полностью в освящении. Благослови, Господь, нас расти в этом познании. Благослови нас всегда бежать ко Христу. Благослови нас расти в познании Христа и жить им. Только так мы сможем стремиться к настоящей истинной святости. И все это мы просим ради Него, нашего Господа Христа. Аминь.